Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний день Святая Православная Церковь, венчая наши посильные покаянные труды первой седмицы Великого Поста, установила празднество торжества православия. Ведь в чем смысл Святой Четыридесятницы? Ее смысл заключается в том, что мы, трудясь над своей душою, обретаем, или, по крайней мере, утверждаем себя на пути к Царству Небесному, на пути спасения своей собственной бессмертной души. И установляя это празднество, Святая Православная Церковь как бы нам говорит, что вне православия, вне истинной веры и как следствие проистекающего из него, из нее благочестия, невозможно спасение нашей души. Дорогие наши, мы все прекрасно понимаем, что нас, каждый из нас – это творение Божие. И потому в каждого из нас Богом вложена потребность в вере. Но вся беда заключается в том, что наполнение нашего сердца тем, чем занят наш ум, определяет и то, во что и как мы верим. Есть люди, которые верят в ложных богов. Есть люди, которые верят в различных идолов. К примеру, есть люди, которые искренне веруют во всемогущество денег и богатства. Есть люди, которые веруют в необходимость и вожделенность славы человеческой. Но, по крайней мере, хотя бы эти люди, которые верят и в ложных богов, и в каких-то человеческих идолов, они верят, объект их веры является вне их. Но вершина антиверы – это когда человек верует в себя. Как вот иногда люди говорят, вот я верую в себя, я верю в свои способности, я верю в свои силы, я верую в свой талант. А вы знаете, кто первый в истории мира, искренне заблуждаясь, искренне верил в самого себя? Это был падший ангел Деница. Он верил в себя. И поэтому каждый человек, который в гордостном самосмышлении полагается только на себя, на свой разум и на свое смышление, в духовном смысле является вот этим маленьким змеёнышем. Но, дорогие братья и сестры, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов нам указал критерий. Всякий дух, который исповедует Господа Иисуса Христа во плоти пришедшего, этот дух есть от Бога. Значит, а ведь мы знаем, что таковых и сейчас, и в разные времена было достаточно мало. И значит, это означает, что остальные люди, хотя они и считали себя верующими, но они веровали в ложных богов. И иногда их вера – это было иноверие или зловерие, как мы можем сказать, к примеру, про иудаизм, который в своем националистической напыщенности искренне, самозабвенно верует в пришествие Антихриста, уже Мессии. Но нам могут возразить, но скажите, ведь католики, баптисты, адвентисты, пятидесятники веруют в Господа Иисуса Христа во плоти пришедшего. Но тогда мы скажем им, а для чего пришел Христос на землю. В первую очередь Он пришел для того, чтобы обновить падший во грехе образ Адамов. Он как бы сказал: человек, вот стань пред зеркалом и посмотри на себя, на кого ты стал похож. А в себе, в Бога-человеке, который воспиял плоть человеческую, я показываю, пусть в абсолютном идеале, к чему ты предназначен, каким ты должен быть. Проживя 33-летнюю земную жизнь, я показал образ твоего поведения, образ твоих мыслей, образ твоих чувств, образ твоих желаний. Ты должен к этому человек стремиться. Но самое главное, восприяв нашу немощную человеческую плоть, кроме греха, Он в этой плоти пригвоздил грех ко кресту и стал победителем греха и смерти. А как нам приобщиться к этой победе над грехом и над смертью? Только соединяясь с победившей этот грех и смерть живоносной плотью и кровью Христовой, в таинствах Христовых. Мы должны креститься, мы должны в покаянии оплакать свои грехи, мы должны причаститься пречистых тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы должны жить в таинствах Церкви, потому что Господь пришел на землю прежде всего, чтобы как раз основать эту Церковь как спасительный ковчег для нашей души. Поэтому, поэтому необходимо для нашего спасения не просто право и истинная вера. Эту правую и истинную веру и благочестие возделывает, возвращает и хранит только Святая Православная Церковь. Вне ее невозможно обрести и сохранить истинную веру и как плод этой веры спасительное благочестие. Но нам могут также сказать: но посмотрите, разве вы можете сказать, что вера на земле православной торжествует? О каком торжестве православии вы нам говорите? Но так опять же могут сказать люди вне истинной веры, люди с плотским мудрованием. Потому что ведь люди, которые по убеждениям своим являются материалистами, ведь материалисты – это не только те, кто не верует в бытие Божие. Материалисты – это те, кто материальными критериями определяют, в том числе и духовные истины, и саму веру. Они говорят о том, что вот мы тогда поверим в торжество веры православной, когда она будет действительно пышна и цветущая на земле, когда она будет приносить благо человеку. В принципе, все это утверждают как раз и заблуждение в вере. На этом зиждется устремление иудаизма, на этом зиждется устремление протестантизма, где напрямую сказано, что только тот отмечен Богом, кто успешен. И поэтому, когда нам сейчас всячески проповедуют, проталкивают религию успеха, религию значимости, религию славы, это значит, в нашу исконно православную страну внедряются псевдодуховные принципы вот этого протестантизма. А мы сами понимаем, что не во внешней красе есть торжество православия. Мы будем ошибаться, если по строящимся только лишь храмам и обителям, возрождающимся монастырским, будем судить о возрождении нашего православия. Наоборот, посмотрите в историю православия. Давайте зададимся вопрос, какой из веков христианства был самым эталонным и вершинным? Это первые века христианства, особенно даже сам первый век, когда даже самих храмов православных в их вот нынешнем величии, благолепии, красоте вообще не было. Люди молились по катакомбам и пещерам. И тем не менее, по жизни своей, по следованию своей жизни и вере, они были выше всех. А потом появились храмы, но угасла в какой-то степени вера. Мы должны помнить, что именно в возрожденном храме Иерусалимском воссядет никто иной, как Антихрист. Так что не это критерий. И более того, вспомните недавнюю, новейшую историю нашей Русской Православной Церкви 20-е, 30-е, 40-е и даже 50-е годы. Вроде бы внешне разрушены храмы, пастыри отправлены в лагеря и темницы, и страдал Божий народ. Но при отнятии внешнего оказалось, что торжествовало внутреннее, веру людей в Бога. Мир пытался в злобе своей распять веру, а вера в своем убеждении распяла попознавание мира на эту веру. Явились сонмы новомучеников и исповедников российских. И мы должны с вами помнить, что ведь все домостроительство нашего спасения, оно все содевалось сокровенно, невидимо от глаз человеческих и от молвы. Господь восприял нашу человеческую плоть в Вифлеемском вертепе. Невидимо от глаз многих людей первые 30 лет он жил в одном из многочисленных домов Назарета, проявляя послушание Пресвятой Богородице и мнимому отцу своему Иосифу. Бог 30 лет находился в послушании у человека, хотя человек уже 2000 лет не может научиться слушаться Бога. Также он в тиши Сионской горницы учредил это величайшее таинство, в котором мы соединяемся и приобщаемся к его благодати и к его крестной смерти, Тайную вечерю. И в этой же горнице Сионской, также в тиши, совершилось схождение в виде огненных язык благодати Божией на апостола. Пресвятая Богородица и всего лишь немногие апостолы видели завершение его земного пути, святое вознесение. Вот так невидимо для глаз человеческих устраивалось все, что содевало наше спасение. Все, что как раз и было торжеством истинной веры. Истинная вера, она не в шуме и фанфарах. И только распятие Господа происходило при сечении очень многих людей на Голгофе. Оно происходило при глумлении людей. Поэтому все святое, все благодатное, все спасительное всегда и везде совершается в тиши. И только поношение хула, как мы и сейчас это видим, веры христианской и всего Божьего, совершается нагло и открыто. В людях, которые ненавидят добро. А как мы, дорогие братья и сестры, можем участвовать в торжестве православия? Мы должны помнить, что православие будет торжествовать вне зависимости от нашего в нем участия. Даже если в мире не будет ни одного верующего человека, такого, конечно же, не будет, православие все равно бы торжествовало. Потому что это Богом правит мир. Что бы ни измышляло зло человеческое, все равно победит Бог и добро. И мы и в этом победа и торжество православия. И мы знаем, что после второго славного пришествия Господа на землю Господь Духом Своим убьет сына беззакония дьявола. И воинство Божие, Архангела Михаила и всех святых, от века подвязавшихся, и всех стремящихся к благочестию, победит воинство бесовское. И весь вопрос заключается в том, в каком воинстве каждый из нас окажется. В воинстве победителей, в воинстве Архангела Михаила, или в воинстве побежденных тех, кто всю свою жизнь добровольно, безвольно служил греху, своей самости и своей прихоти. Как нам это лучше понять, нам, ходящим в церкви, которым кажется, что... Вот помните слова, наверное, которые каждое воскресенье священник читает перед исповедью. «Господи, подашь этому человеку образ покаяния и примири его святей своей и апостольской церкви». Казалось бы, человек может задать себе вопрос: «Господи, ну как же? Я ж не отрекался от церкви. И церковь на меня в отношении меня не возлагала никакой анафемы. Как это я отрекаюсь? Как меня нужно соединять?» И церковь нам говорит, что грех человеческий является источником ереси и источником раскола. Кто был первый еретик и раскольник из всего рода человеческого? Согрешивший Адам. Он приступил заповедь Божию в городе своей. И сразу же изменилось от этого греха его понимание Бога. Он исказил в себе и образ Бога, и исказил образ, взгляд даже на самого себя. Ведь он до этого даже не видел своей наготы, и не видел наготы Евы. Настолько он чист и целомудр был. Он был, как если говорить словами канона преподобного Андрея Крицкого, он был ум зря и Бога. Но вот грех и исказилось естество человеческое, и уже прошло искажение взгляда на Бога и на человека. И вслед за этим произошел раскол, то есть отсоединение человека от Бога, он изгнан из рая. Вот так и у нас, по мере того, как мы грешим, произвольно и много, искажается наш взгляд и на Бога, и на себя. И грех нас отдаляет от церкви. Ведь в Номоканоне это прописано даже буквально по годам, как конкретный грех раньше наказывался, на сколько лет отлучением от причастия, а значит и отлучение как раз от этого спасительного причастия, соединение с телом и кровью Господа, соединением с Его спасительной для нас жертвой. Вот прямое указание на то, как грех отчуждает нас от церкви и от ее таинств. И вот как нам приобщиться к этому торжествующему православию? Простой пример. Вот пройдет всего немного, буквально меньше 2 месяцев, и мы снова, достав из шкафов портреты с реечками наших погибших в войну сродников, будем готовиться к небесному полку, шествию по площадям и улицам с портретами наших погибших сродников. У меня тоже таковые есть. Мне бы даже 2 рук моих не хватило бы для того, чтобы уместились все портреты. В моем родстве есть герой Советского Союза. В моем родстве есть прадедушка, который погиб в Финскую. В моем родстве есть дедушка, который погиб в первые годы войны. Есть его братья, которые тоже погибли. Но какой вопрос я задаю себе? Вот когда я, если бы предположить, что я пошел бы с этими портретами. Вот да, Прокопий Галушин, мой двоюродный дедушка, он бросился, обвязавшись гранатами, в мае 45-го года, за считанные дни до конца войны, под Фердинанд, чтобы спасти других своих однополчан. И я задаю себе вопрос, а я вот так вот отдаю себя для людей? А я могу вот так вот, вот что-то потерпеть для других, ужав свой эгоизм? И другой человек может задать также себе вопрос. А вот, к примеру, мой дедушка вызвал огонь на себя. А вот я могу вызвать огонь на себя, взяв на себя, может быть, какую-нибудь излишнюю работу, взяв, не задавая себе вопрос, ну почему только я? А вот дай-ка, ну, я попробую. Или взять на себя весь огонь укоров, свар, которые происходят в моей семье, просто потерпеть, стать громоотводом в этом бурлящем котле. И моя бабушка вытаскивала с поля боя раненых бойцов. А я могу тащить, нести хотя бы свою болезнь без ропота. Или нести немощь, оттирать рану другим людям. Или мне только до себя, или мне лень, или мне этого всего не хочется. Меня бы только бы не трогали в моем уютном, тихом покое. И вот когда мы вот с таким нашим устроением несем эти наши портреты, то не действовали ли на нас эти слова из Деяний апостолов? Помните такой эпизод, когда один человек пытался именем апостола Павла творить чудеса? Ему было сказано, ему бесы говорили: «Ну, Христа я знаю, апостола я знаю, Петра и Павла, а ты кто?» И избили его, потому что понимали, что он только кичится там тем, что ему не принадлежит, чему он не является причастником. Вот так часто и у нас. Вот, ведь и эти погибшие воины, они смотрят в душу каждого из нас, и президента, и простого человека, и говорят нам: мы ни пяди земли не отдавали врагу, а что ж вы сделали с этой землей? Нам говорили: не шагу назад, сзади Москва, а сейчас из Москвы разбазариваются земли и опустошаются земли нашей земли. Из Москвы опустошаются души наших детей и внуков. Вот чего не должно быть. Но ведь так же и в вере. Мы носим имена святых. Как бы условно тоже ходим с речками, с портретами святых наших небесных покровителей. Мы живем в кельях и в домах, в квартирах среди икон святых. А мы причастны этому подвигу. Мы помним о том, что практически вся церковь состоит либо из преподобных, либо из мучеников. То есть из всех тех людей, которые всегда что-то отдавали, терпели, страдали. А насколько это соответствует нашей вере? Или мы какую-то измышляем себе свою веру, тихую, комфортную и спокойную, которая не хочет ничего в себе потревожить? Мы должны помнить о том, что, наверное, настоящее торжество православия начинается с того, что каждый человек пытается стать носителем Духа Божьего. Вот как мы причащаемся за прежесвященной литургией, там есть такие слова, что: «Господи, сподоби, чтобы через причастие, через соединение моего с Твоим причистым телом и крови во мне жила благодать Божия». А это возможно, благодать Божия живет только тогда, когда мы живем Божьим, когда мы боремся с нашим грехом. И вот если таких людей будет больше на земле, то тогда на земле, и даже и на земле, будет торжествовать православие, которое всегда и неизменно торжествует на небе. Аминь.